Счастливый карп. Мама не совсем здорова, не выходит. В субботу базарный день. Миша, как всегда, собрался с раннего утра. Взял свою маленькую сетку для провизии, натянул до бровей синий колпачок и из передней крикнул отцу.
«Ты что же, папка, копаешься? Зонтика не бери! Лягушка на балкончике!»
У Миши был свой барометр с живой лягушкой на комоде в спальной. Если лягушка взбиралась в банке по лесенке на балкончик, значит, день будет ясный. А может быть и наоборот. Кто их разберет, лягушек этих французских? Папка долго еще копался, искал ключ от дверей, спички, трубку. Вместо носового платка наволочку в карман запихал. Пришлось менять. Мешок для провизии Миша под пишущей машинкой разыскал. Шляпу из-за кресла выудил. Что бы папка без Миши делал, даже подумать страшно. А потом, только за дверную ручку взялись, мама из кухни выскочила. «Рыбу, пожалуйста, не забудьте! Ты уж, Миша, пожалуйста, проследи, чтобы свежая была, а то в прошлый раз...»
«Знаю, знаю, мамуся! Ясные глазки, красные жабры! Макро брать? Или колено? Или что?» «Да уж не знаю, Чижик, вы с папой сами там присмотрите, что посвежее. Идешь, папка? Прямо терпение с ним лопается, с этим человеком!»
Папка рассмеялся, с трудом натянул на правую руку левую перчатку и хлопнул дверью. Базар длинной полотняной улицей тянулся шагах в 20 от сены. В самой гуще базара Миша ничего, кроме медленно плывших перед ним спин, не видел. Да и чужие мешки со всех сторон задевали его то за волосы, то за нос. Но зато на перекрестке было просторнее. На панели у самой мостовой блестели на солнце солонки, жестяные крышки и соблазнительные копилки в виде румяных яблок и свиных голов. На раскидном столике грудой желтели солнечного цвета лимоны и бананы. Какая-то красная, похожая на тюфяк, баба сердито кричала, предлагая прохожим кудрявый овощ вроде мяты. Распластанные кролики с крохотными почками и печенками так беспомощно лежали на прилавках, раскинув ножки в меховых чулочках. Миша вздохнул. Долго вздыхать было, однако, некогда. Ишь, отец хитрый какой! Засмотрелся на детские грабли и повозочки, а про рыбу и забыл. Миша потянул его за рукав и потащил к рыбным столам. Выбирали недолго. С краю лежал симпатичный карп, как раз такой, как надо. Небольшой, не маленький. Ясные глазки, красные жабры, полненький и совсем недорогой. Самый подходящий иммигрантский карп. Уложили его в папин мешок, прикрыли сельдереем и пошли домой. А в маленькой сетке Миша нес то, что полегче и поделикатнее. Головку кудрявого салата, 3 яйца в бумажном мешочке и сюрприз для мамы — пучок лиловых анемонов. Вытащили толстяка карпа на свет Божий из коленкорового мешка, положили на деревянную дощечку. Миша тут же вертится. На апельсин самый большой нацелился, надо перед обедом выпросить. Сначала на коже китайскую рожу выкроить, а потом сок выжать, с малиновым сиропом сболтать и сладкую бурду через пульверизатор высосать. Любознательный был мальчик. Покосился Миша на карпа, задумался. Хорошо все-таки быть человеком. Все тебя не словят, кожу скрести ножом не будут, на сковородку не положат.
О, что же это такое? Мама, он зевает!
Кто зевает?
Карп! Ура, живой! Да иди же сюда, иди же! «Хвост поднял!»
Схватил Миша бесстрашно карпа поперек живота, бросил его в жестяную лохань, встал на табурет, отвернул кран. Хлынула вода, загремела о жесть, пена ключом, ничего не видно. А когда доверху дошла, в лохане прояснело. Смотрит Миша. Медленно шевельнулась рыба, дышит, пасть открывает, хвостом туда-сюда, словно после обморока сил набирает. Папка, конечно, рядом стоит.
«Ах ты, Карп Иванович! Смотри, Миша, в круговую поплыл, носом тычет. Как же его теперь чудака жарить? Сами в чувство привели, сами и потрошить будем, а? Нехорошо это как-то, негостеприимно!»
Никто его потрошить и не будет. Мы же не вампиры какие-нибудь. Мамочка, я его у тебя откупаю.
Как, дружок, откупаешь? Что за глупости?
Совсем нет. Возьми мне в копилке 12 франков. Столько, сколько он стоит. И сделай нам какой-нибудь моментальный обед. Я, мамуся, на все согласен. Пусть хоть молочный суп. Папка тоже. Согласен? Еще бы! Какой тут разговор? А карп пока будет жить.
Под твоей кроваткой? Отлично. А франков твоих мне не надо. Купи лучше на них своему карпу тюфячок.
Ты, мамуль, не насмехайся. Позволь пока. Ну, позволь, миленькая, мармеладная, любимые глазки, ду-ду-душечка. Пусть пока поживет в ванне.
А потом я для него постоянное место жительства придумаю. Честное слово, выйдем сардинок, что ли? Они без головы, их уже не жалко.
Правда, правда? Ты же не вурдалак, ты же золотая. Ты же не станешь из живой рыбы кишки выматывать.
Не стану. Да замолчи ты, барабанщик, тащи рыбу в ванну. Вдвоем берите. Господи, потоп какой! Марш из кухни! Как-нибудь уж вас накормлю, рыболовов.
Только чур не ворчать. Выметайтесь.
В коридоре перед ванной Миша поскользнулся и запищал на всю квартиру.
Расшибся, вдребезги расшибся! Что ж ты на меня смотришь?
Мама всплеснула руками и выскочила из кухни. Ногу ушиб. Ручку.
Странная какая! Какие же у карпа ноги и ручки? Он ушибся, а не я. У него теперь сотрясение мозга сделается. Почему ж ты хохочешь, безжалостная?
Но папка ловко подобрал трепыхавшуюся рыбу с пола и успокоил Мишу.
Не пищи. Карп как мячик. Даже не треснул. Хоть на плиту его роняй. Открой в ванне кран. Стой, стой, не брыкайся. Пожалуйте, Карп Сидорович, будьте как дома. Температура самая для вас подходящая.
Карп третий день живет в ванне. Тесновато, но не так уж плохо. Воду меняют два раза в день. Да Миша, чуть улучить минутку, свежей воды подольёт. Оплывает карп ванну, со всех сторон гладко и кругло. Выхода не найдешь. Иногда наверху электрическое солнце вспыхивает. Беспокойная эта штука. Миша все старался с карпом подружиться. Встанет на скамеечку, сунет руку в воду и все карпа погладить норовит. А тот глуп, детских нежностей не понимает и как шальной в сторону шарахается. И самое главное, ничего не ест. Уж ему мальчик и хлебные крошки бросал, и салата кусочки, и бисквиты, и даже хвостик сардинки. Не ест. Скучает, должно быть. Авось на следующий базар другой живой карп попадется. Вдвоем веселей будет. Миша все свои океанские ракушки на дно ванны побросал и целлоидную рыбку подкинул, и лебедя. Карп на них внимания не обратил, даже не понюхал. Мама терпела день, терпела другой, на третий ворчать стала. Что это за порядки? Живорыбный садок у них или квартира? Вчера Миша со скамеечки в воду перевернулся, всю курточку вымочил, едва за хвост его поймали. Ванну брать нельзя. Такой визг мальчик подымает, хоть беги из дому и уступай квартиру карпу. Да и отец даром, что взрослый, стал все в ванную с Мишей наведываться. Станут рядом и любуются. Книжку, по которой Миша начал читать учиться, и ту в ванную перенесли. И решила мама затею эту прекратить. Ведь так чего доброго они в ванне креветок и морских ежей разводить станут. Подумала она хорошенько, позвала Мишу и новый план перед ним раскрыла. Карп не ест, потому что ему без рыбьего общества скучно. В ванне он все равно захереет, и придется его консьержкиной кошке на обед в помойное ведро выбросить. Стало быть, если Миша карпа любит и точно добра ему желает, надо в банку с водой посадить, отнести в Булонский лес и в озеро бросить. Миша потупил глаза, вздохнул и мужественно согласился. В самом деле, третий день ничего не ест его рыбий приятель. Пусть уж не страдает, пусть возвращается в свое общество. Француженка-уборщица, мывшая на кухне посуду, покачала головой. «Живой карп! Да ведь это прекрасное блюдо! Зачем же его в озеро бросать? Ведь он денег стоит!» Миша потянул папку за рукав.
«Идем! Она все равно, что мадам Баба-Яга!» и я ее даже слушать не хочу. Сними с банки крышку, ему дурно. Видишь, он как рот раскрывает».
Мама тоже собралась с ним в лес проводить карпа на его новую квартиру. Банку поставили в сетку. Знакомая лавочница внизу тоже ничего не поняла. Пощелкала по банке пальцем и фыркнула. «В озеро? Зачем же его покупали?» Подошел почтальон, тоже ничего не понял. Только маленький консьержкин сынок догадался.
«Ваша рыба будет в озере жить? Будет плавать в перегонку с другими рыбами, да?»
Шли людными улицами. Миша обложил банку в сетке газеты, чтобы посторонние люди не смотрели и не оборачивались. Никому нет дела. А может быть, и отымут? Может быть, нельзя живую рыбу назад в озеро бросать? Показался лес. Каштаны уже развесили зеленые тряпочки, новые еще сморщенные листочки. Вдали забелела семейка берез. Обогнули скачки и наискось через свежезеленую полянку подошли к голубой тихой воде. Миша отковырнул газету и заглянул в банку. О чем думает теперь карп? Он и не знает, что сейчас отпустят его на свободу, как золотую рыбку в сказке. И потом Миша тоже как-нибудь придет на берег озера, вызовет карпа и попросит у него не для глупой привередливой бабы, а для себя, чтобы карп ему подарил аквариум с ракушками и жемчужное колечко для мамы. Ведь это очень скромное желание. Пришли. Папа оглянулся. У берега на дощечке было написано ясно, что ходить по траве воспрещается. Но как же иначе пробраться к воде? Оглянулись еще раз. Вокруг никого. И вдоль кустов мирты быстро сбежали к берегу. Папа вытряхнул над водой банку, вода вылилась, но карп, несчастный, растопырил плавники и хвостом вперед застрял в банке и не с места.
Миша побледнел и сжал маму за руку. «Что же это, мамуся, будет? Что же это, боже мой, будет?»
Но папа не растерялся. Подобрал с земли камень, кокнул по банке, стекло звеня распалось, и рыба, дрыгнувши в воздухе хвостом, шлепнулась в воду и исчезла. Два любопытных лебедя, словно игрушечные парусные корабли, медленно подплывали. «Что там такое? Не хлебом ли кормят?» Быстро вернулись на дорожку, точно и не ходили они по запрещенной лужайке. Мама с папой шли впереди, Миша за ними. Шел и представлял себе, как рыбы окружили карпа и расспрашивают его. «Ты как сюда попал? Не бывало это случай, чтобы купленную рыбу обратно в воду бросали. У кого ты был?» «У Миши и его родителей. Русские они иммигранты. Ну, благодари Бога, счастливый ты, карп. А здесь живи, брат, спокойно. Из этого озера ловить рыбу строго воспрещается». Купальщики. Мул. В конюшне душно. Сквозь настежь распахнутую верхнюю половинку двери влетает и вылетает ласточка. У нее над дверью гнездо. 5 писклявых ртов. Работы до вечера хватит. Мул косится на ласточку и нетерпеливо лязгает цепью. Почему верхняя поперечная половинка распахнута? Рядом в сарае не гремела высокая двуколка, не скрипели ворота, не хлопались через порог выкатываемые колеса. Хозяин не чертыхался на незнакомом языке. Соломенная с дырками шляпка и конусообразный, похожий на кактус хомут, висят на своих колках. Мул хлопает плоским копытом в асфальт, нервничает. «Купаться так купаться, чего зря томить? В спину пыль въелась, а почесать нечем». Знакомая кудлатая голова в шляпе лопухом показывается в солнечном квадрате двери. «Ну ты, леший!» Мул улыбается, как старая кокетка, поджимает губу и оттопыривает ее ковшиком. «Леший!» Должно быть, это самое ласкательное слово на незнакомом языке. Он выходит за человеком в дверь. Человек, не оборачиваясь, идет среди сосен, заложив за спину руки. Мул за ним, сосновой кисточкой в зубах, любимая его закуска на свежем воздухе. Сейчас за поворотом, сквозь сосновые лапы, мелькнет сине-зеленая полоса. Верхняя краска — небо, нижняя — море. Слов этих мул не знает, но на синее так приятно смотреть после конюшенной мглы, а в зеленую прохладную жидкую краску он сейчас окунет бока. Человек по дороге разделся, под можжевельник бросил штаны, под старую лодку — куртку. В полосатых, болтающихся, как на ходулях, трусиках, костлявый и жилистый, в шляпе шлыком, человек сам стал похож на лешего, но мулу не до него. Вошел, томно подбирая копыта в зеленое лоно по самое пузо, и застыл. Рука с черпаком нагибается и подымается, окатывает спину. Спина блестит, словно автомобильный кузов, и вздрагивает после каждой порции светлой влаги. Мул опускает в воду морду. Пьет? Разве можно средиземную воду пить? Полынь с солью. Куцый и жидкий хвост, похожий на вставленную из озорства затертую метелку, ходит во все стороны. Мул наслаждается. Он полощет рот. Человек швырнул черпак на песок, напялил на мула свою острую шляпу и поплыл к камню, вскидывая граблями руки. Мул, наконец, свободен. Без классного наставника. Осторожно, пробуя копытами дно, он входит в море по самую шею, останавливается, глубоко вздыхает и смотрит на далекий, расплывающийся в солнечной ряби остров, на выплывающий из-за мыса фрегат, на похожую на розового мула тучу, на чайку с наглым криком, пролетающую взад и вперед мимо морды. Косится на прозрачную тихую воду. Треугольник за треугольником плывут к нему под водой косяки игольчатых светлых рыбок. Проплывают под пузом. Мул повернул голову. Выплывает с другой стороны. Жук! Мул прислушался и застыл. И кто его знает? Если бы снять в этот момент его глаз, только один глаз, показать вам и спросить, чей это глаз, вы бы, пожалуй, ответили, это глаз поэта, который сочиняет стихотворение в прозе. Да, но из моря выходит человек и слизывает катящиеся с носа на губу соленые капли. Мул огорченно вздыхает, поворачивает под водой свое охлажденное до самой селезенки крепкое тело и покорно идет за человеком на берег. Молодая собака. Мальчик и девочка сидят у воды и сохнут. Сквозь закрытые веки мутно дрожит в глазах оранжевая мгла солнца. Сохнуть ли дальше или опять полезть в воду, разбрасывая коленками веселые брызги? Но за спиной льстивый осторожный визг. Дети переглядываются и на невидимых шарнирах поворачиваются спиной к морю.
«Хэппи, хэппи, хэппи! Иди сюда, душечка!»
Но душечка Хэппи, собачий недоросль и комик, не хочет. Он смертельно боится воды. И он до сердцебиения, до судороги в ногах обожает мальчика и девочку. Закатив глаза и горестно повизгивая, прополз он к ним несколько шагов на брюхе, оставив в песке широкую борозду. Дальше не решается. Ни за что на свете. Ведь он знает, чем это может для него кончиться. «Хэппи, хэппи, хэппичка!» Он страдает, извивается, как грешник на раскаленной сковородке. Подобострастно вертит хвостом и скулит. «Пожалуйста, умоляю вас, подойдите лучше вы ко мне. Я облежу ваши руки и пятки, перевернусь через голову два и еще два раза. Отнесу домой в зубах ваши купальные костюмы, хотя соленая вода так противна. Только не зовите меня к себе». Он трет лапы переносицу. Убедительней жеста у него нет. И смолкает. Шоколадная помесь гиены с таксой, легаша с кенгуру, он очень некрасив. Бедный Хэппи. Но преданнее и нежнее сердце вы не найдете от Тулона до Ниццы. Дети снова переглядываются и встают на невидимых пружинках. Девочка заходит справа, мальчик слева. Они притворяются, что ищут на песке наперсток, который бабушка потеряла вчера на пляже. Но Хэппи понимает, какой это наперсток. Все круче заворачивают к собаке загорелые детские пятки. Удрать? Но разве Хэппи смеет? Он закрывает лапами глаза и дрожит. «Жарьте меня!
Режьте меня, ешьте меня, я покоряюсь.
Гибкие детские пальцы подсовываются под брюхо, песок ведь подрыть нетрудно, и отрывают Хэппи от милой твердой земли. Несут. Девочка на ходу поддерживает вытянутые задние собачьи лапы. Хэппи слабо ими подергивает, ведь он не смеет по-настоящему сопротивляться.
Все кончено, все погибло.
Но благородное сердце стало еще благородней. Хэппи по дороге вскидывает голову и пытается острым языком лизнуть мальчика в глаз, в ухо, в переносицу, куда попадет.
Хэппи, перестань! Хэппи, кому я говорю?
Видите, даже целоваться в такую минуту запрещают. Внизу хлопает страшная необъятная вода. Вверху над мордой качается облако. Дети зашли в воду по грудь и разжали пальцы. Вскипает бело-зеленый пузырь, и сразу с места в карьер Хэппи поворачивает к берегу. Остервенело гребет лапами. Пены, как от колесного парохода. Выпученные глаза впились в берег. Еще шаг, еще полшага. Под лапами зашипел песок. Хэппи, словно мокрый петрушка, с визгом вылетает на пляж, брызги стеклярусом, и мчится пронзительно скуля к гигантской сосне. Под сосной передышка. Хэппи не желает, чтобы на нем хоть одна капля морской воды осталась. Зарывается в песок, прорывает в нем, раскинув по тюлени лапы, траншею и долго валяется за можжевельником на любимой падали старой бараньей шкурки. А потом поворачивается к морю и начинает лаять. Не на детей, нет, разве он смеет? На море. Ты, зеленая лужа, гадость, гадость, гадость. Дети снова сохнут на берегу. На лай Хэппи вскакивают, смеясь, и делают вид, что опять хотят к нему подобраться. Хэппи не выдерживает. Поджимает хвост к животу и галопом мчится к дому сквозь колючие кусты напролом, оглашая залив отчаянной собачьей жалобой. «Второй раз купаться! Мучители, терзатели, купатели!» А за спиной подлаивают девочка и мальчик. И до того им вдруг стало весело и смешно, что они, совсем уже во второй раз высохшие, снова бросились в светло-зеленую воду и стали друг друга серебряным морским стеклярусом окатывать. Мальчик с селезнем. Самый маленький житель в русской приморской усадьбе — Боб. Очень деловитый, очень хозяйственный, и забот у него больше, чем у министра земледелия. Жаба у ручья пчел лопает — непорядок. Кошка у колодца лучшую дыню выила — надо поймать и наказать. Не для кошек семена из Риги выписывали. Старый кролик, когда Боб его вчера кормил кочерышками, отгрыз у Бобиной курточки пуговку и проглотил. Что теперь с ним будет? Касторки ему дать, что ли? Но одна забота даже и во сне Боба мучит. Колодцы пересохли. В цистернах вода на донышке. Утки на птичьем дворе стучат клювами в сухой, врытый в землю бак и скучают. Перепонки на лапках потрескались. Ведь этак у них чахотка развиться может. И додумался. Взял старшего селезня и понес под мышкой к морю. А сзади сдобный ухмыляющийся дедушка в сине-желто-малиновом халате телохранителем поплелся. Селезень не Хэппи. Птица солидная, лапами не дергает. Сидит важно под мышкой и покрякивает. Мальчик знакомый, несет, значит, так надо. У воды Боб птицу на песок спустил, к лапе бечевку привязал, другой конец дедушке в руку сунул. «Ты, дедушка, не давай утке заплывать, а то она увлечется, до самой Корсики поплывет. Знаем мы их!»
Боже мой, до чего утка разволновалась! Крылья вверх, на цыпочках подымается, восклицания какие-то утины издает. «Сколько воды! Ах, сколько воды!» И вошел селезень в воду, поплыл, бечевку натянул, шейку выгибает, лебедем прикидывается, ныряет, крыльями себя окачивает. Совсем одурела с радости птица.
Дедушка, само собой, свое дело исполняет. Ходит по берегу, веревочку подергивает, пасет в море утку. А Боб сбоку в воде из старой консервной жестянки селезня поливает, как утром человек мула поливал. Однако скоро понял селезень, что воды много, да нехорошая какая-то вода. жесткое, соленое. В горло попало, не отчихаешься никак. Потянул селезень к берегу. Боб его назад загоняет, а он упирается. Боб кричит, селезень кричит, дедушка кричит. Добрался все-таки селезень до берега. Присел на земь и завял. Зачичканный какой-то стал, словно облезлая галка. Клюв раскрыл, тяжело дышит, крыло по песку волочит. Еще, не дай бог, в обморок упадет. И поплелась процессия обратно к дому. Впереди синий боб с селезнем, оба мокрые, оба дрожат. Сзади сердитый дедушка. А совсем сзади, ползком за кустами, любопытный Хэппи.
Что, докупались?
Тихая девочка. Утром Тосю будить не надо. Просыпается она вместе с цикадами и петухами. Их ведь тоже никто не будет. Проснется и тихо лежит рядом с матерью, выпростав голые ручки из-под легкого одеяла. В оконце качается мохнатая сосновая ветка. Порой присядет на ветку острохвостая сорока в самую рань, когда люди еще спят. Она всегда вокруг дома хлопочет. Птица старается удержаться на пляшущей ветке, смешно кланяется клювом, боком топорщит крыло и перебирает цепкими лапками. Шух!
И слетает за край окна к веранде.
Тося слушает. Со стола что-то со звоном летит на пол. Вчера исчезла новая алюминиевая ложечка. Должно быть, сорока добирается до вилки. А в кустах над домом взволнованно бормочет другая, подает первые сигналы. Сквозь успокоившиеся сосновые иглы радостно разливается желто-румяный солнечный леденец. Если закрыть глаза и быстро снова открыть, кажется, что это не солнце, а подводный коралловый грот, из которого и выплывать не хочется. В дверь осторожно скребется соседняя бульдожка. Тося его голос знает. Умоляет, просит, захлебывается, будто горло борной кислотой полощет. Но впустить его нельзя. Плюхнется на одеяло, разбудит маму, разобьет стакан на столике у изголовья. Он ведь любит от всего сердца, что же ему со стаканами церемониться?
«Уйди!» — шепчет девочка, беззвучно шевеля губами. «Уйди, мушка! Я еще не проснулась, а мама спит».
Беззвучный шепот через дверь доходит до чуткого собачьего уха. Мушка разочарованно опускает нос, поднимает переднюю лапу, будто защищаясь от обиды, и, виляя задом, плетется к помойной яме за сосной. Люди спят, можно не притворяться благоразумным. А у Тоси новая забота. Сквозь загнутый ветром уголок кисеи в комнату пробралась зловредная муха, овод, и закружилась над маминым лицом. Девочка боится, но нельзя же позволять мухе безобразничать.
Тося схватывает со стула свои мотыльковые штанишки и машет на злую тварь, пока та, задетая пуговкой, не слетает на пол.
Сама виновата. Там на веранде на клеенке капли варенья и крошки бисквита. Непременно ей надо кусать маму или мула. Вот и ползай теперь раненый на полу, пока не выметут колючим веником в лес.
Купальный халат в углу, похожий на бедуина из детской книжки, порозовел на солнце. Если посмотреть сквозь пальцы, бедуин превращается в цветущую яблоню. Но только на минуту. Тося по-настоящему не умеет волшебничать. Только во сне. Но проснешься, и ничего нет. И ничего не помнишь. Будто с одной звезды на другую упала.
Почему никто не встает?
Примус сонно блестит на столике. Он тоже ждет, чтобы его разбудили, подлили в чашечки спирта, накачали воздух. Зашипит голубенькой коронкой газ, забулькает в чайнике вода, заворчит мама, будет, как всегда, искать мохнатую тряпку, чтобы схватить горячую ручку. Спят. Тося прислонилась к стенке, подобрала под себя ножки и боком, томная, как котенок в теплых стружках, зарылась опять в подушке. Прохлада заструилась сквозь кисейку, коснулась ресниц. Шмель ударился о мамину цитру, и светлый рокот поплыл-поплыл.
Смолк или еще звенит?
Ни за что не уследишь. Что ж, если никто не хочет вставать, стоит ли растирать глаза и бодриться? Второй утренний сон все равно ведь сильнее.
Ушки холодные, румяные, крепкие. Мать только что их вымыла студеной водой из колодца.
Ветер забавляется, пушит льняные волоски над бровями сквозным одуванчиком. Глаза прозрачно-синие кукольные стекляшки серьезны. Кто знает, о чем думает маленькая девочка, когда она утром пьет на веранде какао. Быть может, ни о чем. Быть может, на светло-коричневом озере в чашечке носится в купальных штанишках лебеденок и мешает Тосе пить.
«О чем ты думаешь, Тося?» — спрашивает ее бородатый гость, отрываясь от газеты.
Ни за что на свете Тося на такой вопрос не ответит. Да и гость спросил, от нечего делать, перевернул страницу и даже не ждет ответа. Перед девочкой круглая сдобная булочка, посыпанная сахарными блестками. Совсем как игрушечный детский хлеб, хотя и взрослые очень его любят. Ест Тося по-своему. Кусочек себе, кусочек бульдожки под столом, не ошибется до последней крошки. И хотя несправедливые взрослые учат ее каждое утро «Ешь сама, что ж ты чужую собаку сдобной булкой кормишь», девочка, как от овода, отмахнется ложечкой от скучных слов и продолжает свое. После какао она свободна до самого обеда. Далеко уходить нельзя. Но и вокруг дачи, когда ходишь по ниточке-невидимке, немало забавного. Муравьи подбирают со ступенек сахарные крупинки. У них под пнем подземная лавочка. Все уносит туда. Дачники осенью разъедутся, и у муравьев запас на всю зиму. Осы облепили под вереском банку из-под сгущенного сладкого молока. Не только дети, кошки, собаки, ящерицы и всякая мелкая тварь, летающая и ползающая, любят сладкое. Крайняя оса с перехватцем на талии, как у балерины, сосет свою капельку без конца. Как у нее живот не разболится? Вздрогнет, оторвется, отдохнет и опять за свое. Ос и пчел девочка не боится. Если их не трогать, не мешать им пить и есть, ходить среди них серьезно и важно, они не обидят. Бульдожка и тот это понимает. Стоит перед ульем, серым домиком, вывалив язык, и с любопытством смотрит вместе с Тосей, как копошится пчелиный народ на своем крылечке у темной щелочки. Но по низким шершавым кустам расстилается грязная паутина, и в ней всегда узким втянутым устьем вход. Там живут огромные светлопузые пауки. Пройдешь близко, наступишь на хворостинку, и из норки выскакивает сердитый противный разбойник. «Сунься-ка ближе!» Тося всегда вежливо, стараясь не шуметь, обходит такие кусты. И шершней она боится. Когда взрослый гонит залетевшую злюку из комнаты кто лопатой, кто старыми штанами, девочка зарывается в висящее на стене платье и ждет, пока представление кончится. Любит она шум. Не тот, что подымают люди, когда спорят на веранде в 8 голосов сразу или ссорятся, перебрасываясь картами, или поют рыхлыми голосами непонятные песни. А когда шумят на свободе деревья, тростник, море, сосна гудит на ветру гулко и широко, тряхнет зеленые гривы, залопочет и опять низко-низко зашипит, будто парус по можжевельнику тащит. Тростники внизу у ручья посвистывают, словно ласточки на лету. Пищат, просят ветер, чтобы не трепал их, не заставлял их кланяться до земли. А сквозь зеленые лесные голоса вдруг бух-бух-бух. Это море шлепнулось о песок, обрушило толстую волну и отходит назад, волочит шлейф по гравию. Тося слушает. У старого каштана свой шум, шелестит, будто сквозь сон бормочет. А нижние лапы молча и плавно покачиваются. До них ветру не пробиться. Гость злится. Ветер унес деловое письмо в лес. Мама злится. Ветер действует ей на нервы. Нервы — это когда дрожат губы и достается всем. И Тосе, и стакану, который стоит не на месте, и бабочке, влетевшей в комнату. Злится и бабушка. Ни один пасьянс не удается. Ветер путает все карты. И только Тося спокойно, прищурив глаза и заложив худые ручки за спину, стоит она на камне и смотрит в чащу. Где ветер? Какой он? Пепельные волосы, толстые щеки, ходит по вершинам деревьев, трещит и дует во все стороны, чтобы внизу не болтали, чтобы человеческого белья между стволами не развешивали, чтобы в лодках среди залива не кричали, чтоб рыб крючками не мучили. Наслушается Тося лесного скрипа, шума и шорохов, и как собачка начинает кружить среди камней и кустов. Ищет тишины. Есть такие складки на скате холма, в русле высохшего ручья, за старыми пнями, куда ветер не добирается. Маленькой девочке немного и нужно притаиться под вереском в ямке из-под вывороченной сосновой пятки, и точно на бесшумном острове поселилась. Вдали перекатывается гул, а вокруг нее безмолвное гнездо. Цикады где-то в вышине глухо точат свои ножницы, лохматые ветки не шелохнутся. А если повесить перед глазами на колючем шиповнике синий фартучек и глубже усесться в ямку, вот у тебя и свой лесной домик. И все муравьи застилают вокруг хвои все тропинки, чтобы никто до тебя не добрался. Такой приказ отдает им маленькая девочка. Так тихо сидит Тося, что ящерица доползает с камня на камень до ее оранжевой туфельки и недоуменно поднимает острый носик. Живая девочка или цветок какой-нибудь невиданный? Но когда издали позовут козе молоко пить, ясно, что девочка самая настоящая. Встряхнется, погладит теплый камень и, раздвинув камыши, пойдет ровными шажками на призывный голос. Молоко теплое и так вкусно пахнет тмином и шерстяным шарфом. Первую половину чашки Тося выпивает как следует, потом начинает медленно сосать сквозь зубы. Молоко пузырится. Тося мотает головой и пофыркивает. Она уже не Тося, она козленок. Так легче и приятнее допить вторую половину чашки. Взрослые купальщики сидят на пляже в темных очках. Все они, и мужчины, и женщины, стали немножко похожи на Бабу-Ягу. Скрестили по паучьи лапы, пересыпают из горсти в горсть песок, разговаривают. Но Тосе очков не нужно. Чем ярче переливается в воде перламутровая чешуя, тем ей веселее и уютнее. Складывает загоревшие ручки, тихо восхищается и не насмотрится. Вон голубая дорожка протянулась к мысу, чистая и ясная, а по бокам танцуют солнечные пчелки и золотые иглы. Почему дорожка не сливается с пестрой огненной водой? Или под ней лежат полоски лазурные камушки? Или стайки васильковых рыб проплывают по сионам пара за парой под водой, просвечивая сквозь прозрачную зыбь? Из-за скал выплывает кораблик. Белыми наволочками вздулись паруса. Ни одного человека. На Тосю никто не смотрит. Она поднимает на камышинке свою оранжевую туфельку. Это привет. И ясно видит, только она одна и видит, как поваренок, негритянский мальчишка, ей в ответ машет связкой бананов. «Плывем на Корсику, будь здорова! На обед баранина с рисом и кисель!» Как там у них должно быть хорошо на плавучей даче под прохладными парусами? Поваренок молча чистит медную кастрюлю. Тося обмахивает его пальмовым веером, чтобы ему было прохладнее. А корабельный барбос, добродушно посматривая на новую пассажирку, прилежно ищет на животе морскую блоху. Паруса растаяли, затонули в молоке далеких облаков. «Тося, купаться! Что ж ты сидишь, как принцесса?» «Разве принцесса станет сидеть одна без свиты на старом полотенце, обхватив пальцами острые коленки и думать о каком-то поваренке?» Но Тося не возражает. Слова каждый день меняются. То она дичок, то недотрога, то принцесса. Пусть. Она послушно идет в море. Холодная влага лизнула пятки. Студеный поясок поднимается выше до бедер, до края трусиков. Тося ласково гладит воду, обливает себе плечики светлым морским стеклярусом. Становится на коленки и делает вид, будто плавает. Чудесно! Песочного цвета игольчатые рыбки проплывают под водой. Им никогда не бывает жарко. Налево под скалой, где вода под прохладной тенью зеленей малахитовой бабушкиной брошки, у них дом. Но в светлые солнечные часы не сидеть же им, рыбьим малышам, там, среди подводных стеблей с большими серьезными рыбами. Солнце пропекло насквозь резиновый колпачок, но коленки дрожат. Надо выходить. Маленькая-маленькая сидит Тося в белом волосатом халатике на песке, под большой соломенной шляпой, словно тихий суслик, и отогревается. Слизнула с губы горько-соленую морскую каплю, вздохнула. Надвинула шляпу по самую пуговку носик и сквозь гнезда плетения смотрит. В каждой сквозной дырочке крохотная панорама, клочок неба и моря, и сбоку сосновая лапа, будто японская картинка. В стороне визжат голоногие французские дети. Тося поворачивает голову. Смешные. Вырыли в песке яму, провели в море канал, наливают в яму из ведерка морскую воду, а вода вся удирает в море, домой. Толкают друг дружку, обливают из ведерка и заливаются. Но Тося к ним не идет. Ей так весело смотреть на них, а толкаться и визжать она не умеет. А вот и старшие мальчишки придумали игру. Посадили легавого щенка в плоскодонный ботик и столкнули одного в море. Им глупым забава, а щенок весь съежился, подобрал лапы, качается на носу, плюхается на дно, наваливается на борт и жалобно оглядывается на берег. «Где земля, милая, твердая собачья земля?» Тося остро переживает с ним каждый толчок, и, пожалуй, у нее сердце колотится еще сильнее, чем у щенка.
«Какой неуклюжий! Почему он не прыгнет в море? Поплыл бы, поплыл, и сейчас же Эмиль!»
«Зачем это они с ним проделали?» И взрослые тоже хохочут. Такие большие, сильные, и никто не догадается заступиться. В маленькой Тосиной жизни ее еще никто не учил, что справедливо, что несправедливо. Но как трава растет, как солнце светит, детская правда и жалость приходят сама, если приходят. Но, слава богу, ветер добрее мальчишек. Повернул лодку и щенок мешком в воду. Гребет, гребет боком подальше от мучителей, стеклянные брызги во все стороны, и умчался в лес. Тося улыбается. Хорошо еще, что они не посадили в лодку кошку или курицу. Она встает из своего халатика, он лепестком оседает на песок и, смуглая, как фешек, идет в дюны. Вот они рядом, игрушечные сыпучие холмики с сизыми колючками по краям. Сегодня под знакомой сосной должны распуститься морские лилии. Француз-фермер называет их морскими нарциссами. Вчера бутоны были совсем пухлые, бледно-зеленые, с бледными продольными каемками. Раскрылись. И опять, как у моря, маленькая девочка складывает ладошки и разнимает. Когда она откроет на свете какое-нибудь новое чудо, она всегда так делает, пока она к нему еще не привыкла. Лилии, стрельчатые строгие цветы, тише моря, тише неподвижных облаков, вздымаются и благоухают. В игольчатых лепестках коронка, в коронке бледно-желтые молоточки. Тося наклоняется. Если лилии видят, понимают, чувствуют, конечно, они с таким же умилением смотрят на незнакомую маленькую девочку, как она на них. Тося по глубоким песчаным волнам дюн, мимо ярко-изумрудных побегов гигантской сосны, пробирается дальше. Там за бугром в море впадает темным рукавом речушка, в камышах сонная и застывшая. Если стоять тихо, увидишь, как в черной воде, извиваясь серыми жгутами, скользят ужи. Немножко страшно. Там, среди темных корней, шевелится всякая нечисть. Со дна всплывают пузырьки, в камышах кто-то шуршит. Жабы или гадюки? Тося морщит лобик. У нее еще нет своих слов, но злое и безобразное ей непонятно. Она не знает, зачем оно. Почему гадюки всегда злятся, а огромные серые сухие жабы так ужасны, что как ни стараешься ласково взглянуть на них, вздрогнешь и отвернешься. Она поворачивается к берегу. Дети угомонились, лежат кружком на песке и греют спинки. На сосновой коре горит светлая смолистая капля. Большой черный муравей приклеился и никак не может вытащить из смолы лапки. Хорошо, что его увидела маленькая чужая девочка. А то так бы и пропал. «Тося, домой!» Она слушает. Ветер принес ее имя. Но она еще не Тося, а так, лесной гномик, что ли. В самом деле, домой, домой. Ведь пора обедать. Суп, ложка, полосатые занавески вокруг веранды. и снова, проходя мимо молчаливых лилий, кивает им головой. Никто ведь не видит и не будет над ней смеяться. До завтра. В стакане из-под горчицы стоит ветка цикория, которую кладут в кофе, сморщенные бурые кусочки. А цветы — лазорево-дымчатого цвета, похожие на васильки. Васильки Тося видала только на картинке. После дождя весь луг за холмами у моря заголубел цикорием. Тося рассматривает милые простые цветы и отгоняет сонных мух, которые все примащиваются на ветку спать. Сквозь дремлющие сосны пылает вишневый закат. Крылатое лесное население со всех сторон слетается к веранде. Острогрудые гранатовые бабочки, длинноногие жучки и слюдяные блекло-зеленые мотыльки. Зажгут лампу, и все они, глупые несчастные чудаки, закружатся вокруг керосинового маяка, затрещат и погибнут. И без того такая коротенькая у них жизнь. Но лети к звезде, лети к луне, зачем же к лампе?
Взрослые играют в ведьму. У кого на руках останется пиковая дама, тот и ведьма, даже если он мужчина.
Тося уже знает, ведьма — это вроде бабы-яги, только иногда она бывает красивая и всегда делает разные гадости. У девочки сегодня своя забава. Она пристально разглядывает каждого из сидящих за столом, точно впервые их видит, и представляет себе, какими они были маленькими. Бородатый гость — инженер. Наверное, все строил на полу из спичек мосты, а когда на них наступали, ревел и колотил линейкой по ножке стола. Няня его все причесывала, а он сейчас пальцы в волосы и ходит, как лохматый куст. И так как у него не было бороды, которую он теперь все прикусывает зубами, он прикусывал кончик своего языка. Бабушка была толстенькой, сдобной пышкой, сосала целый день мятные лепешки и все делала своим куклам ленивые замечания. Мама говорила-говорила без конца с котенком, с чайником, сама с собой, с почтальоном и три раза в день меняла бантики. И была такая красивая, что весь Саратов удивлялся. Усиков у нее тогда еще не было. Зачем же девочке усики? Сосед-старичок, моряк, вырезывал из коры лодочки, никогда не сажал клякс ни в тетрадке, ни на штанишке и был чистенький и аккуратненький, как смазанное маслом пасхальное яичко. Всем тетям целовал ручку, а иногда по рассеянности и плечика.
«Тося, пойди узнай у художника, который час», — говорит бабушка, озабоченно сдвигая пухлые бровки.
Должно быть, вытащила у соседа ведьму. Тося идет на дачу через дорогу, на крылечке сидит чубатый художник и сосет, чтобы отучиться курить искусственную папироску.
«Добрый вечер. Бабушка просила у вас узнать, который час».
Художник тычет пальцем в один карман, в другой, в третий. Посмотрел даже себе за пазуху. Выудил, наконец, из кармашка на поясе толстые часы, чиркнул спичкой и сказал.
«Остановились. Теперь должно быть около 9».
«Около? Это больше 9 или меньше?» — вежливо допытывается Тося.
«Меньше». Художник ухмыляется и сипло посасывает свой мундштук.
«Еще не отучились?»
Участливо, словно тяжело больного, спрашивает девочка-художника. Он только рукой махнул. Тося опять на своей табуреточке, бультошка тихо-тихо лижет ей коленку. Ему ничего не надо, ни сахара, ни бисквита, просто любит и больше ничего. Тося перебирает ласковыми пальцами теплое собачье ушко и смотрит на звезды. В детской книжке много раз рассматривала она карты звездного неба. Всех карт 4. Звездное небо весной, летом, осенью и зимой. По черному фону все созвездия разлеглись в фигурках, обведенных белой полоской. Над головой забияка Геркулес. На юге, похожий на лангусту, скорпион. На севере, немножко справа, толстая большая медведица. На востоке — летящий лебедь. На западе — лысый старик Арктур. Погоняет двух собак. Но без карты в настоящем небе ни одного созвездия, кроме большой медведицы, не узнать. Звезды искрятся, роятся, сливаются. Прищуришь глаза, за большими мигают малые, за ними еще поменьше, как пылинки толченого стекла. Веранда улетела в небо. Тося на ней одна, ни гостей, ни бабушки, ни мамы. Чуть-чуть долетают до земли далекие голоса. Только теплая бульдожка под ногами. Темно-синяя пустыня вся в мохнатых светляках. Плывут, словно снежные хлопья. Задевают по лицу, но не жгутся. Они холодные, как льдинки. Скользят между пальцами, ни одного не поймать. И вдруг с земли знакомый мамин голос.
«Тосик, спать!»
Девочка очнулась. Прощается, целуется, уходит. Она не знает, что она сегодня увидит во сне. Хорошо бы снежную королеву. Она умная, и многое бы Тося объяснила. Девочка старательно полощет зубки и прислушивается. Сверчок опять чирикнул за комодом. Значит, поселился совсем, перебрался из леса на дачу. Бабушка говорит, что это к счастью. А счастье — это когда нет болезней. Счастье — это когда разыщут папу. Счастье — это когда в срок платят за квартиру. Никто не знает, никто об этом не думает, что на всем Южном Лукоморье, где стоит дачка с русскими жильцами, маленькая, тихо спящая девочка Тося — самое совершенное Божье создание. Даже Тосина мама этого не знает. И только бульдожка, глупенький собачий уволень, смутно догадывается, бродит под оконцем за верандой, смотрит на неподвижную белую скамейку и вздыхает. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2010 году. Читала Алла Човжик.